сегодняшняя конференция будет посвящена взаимодействию экономики и трудового законодательства, трудового права. А сегодня вот наш ведущий эксперт на этой конференции, профессор Саймон Дикин, любезно согласился выступить перед нами. Ну, позвольте мне немножечко вам его представить, хотя я уверена, что вы читали его биографию в объявлениях, которые мы публиковали о сегодняшней лекции. Саймон Дикин – профессор права Кембриджского университета. Он преподает трудовое право, корпоративное управление и частное право. Кроме того, он является директором Центра бизнес-исследований. Это междисциплинарная исследовательская группа на базе Кембриджской бизнес-школы. Он является автором ряда книг, в частности «Право рынка труда», «Индустриализация, занятость и правовая эволюция», «Хедж-фонд активизм в Японии», «Пределы преимущественных прав акционеров» в соавторстве. Он публикуется в ряде ведущих юридических журналов мира, является главным редактором юридического журнала «Industrial Law Journal» и членом редакционного совета «Cambridge Journal of Economics». Был приглашенным профессором в Колумбийском университете и является постоянным гостем в Институте Европейского университета и Университета Дошиши в Японии. В 2005 году профессор Саймон Дикин получил стипендию Британской академии и удостоен звания почетного доктора Лувенского католического университета. Интересен, мне кажется, для нашей аудитории профессор Дикин тем, что он проводит исследования и преподает дисциплины на стыке права и экономики, в частности, трудового права и экономики. И у него есть такое вот некоторое такое преимущество перед нашим более узкодисциплинарным подходом, потому что позволяет более широко смотреть на правовые явления и в области трудового права, и в ряде других областей. И мы договорились, что сегодня он выступит перед нами с лекцией на тему «Введение в экономические основы права» на примере трудового права. То есть лекция будет посвящена и некоторым общим вопросам соотношения права и экономики, но в большей мере мы будем концентрироваться именно на примере трудового права. Значит, мы по формату договорились следующим образом. Профессор Дикин будет, у него у нас есть слайды, они переведены на русский язык. Те, кому нужен перевод на русский язык синхронной устной речи, вот вы еще, если не взяли наушники, пожалуйста, возьмите наушники. Кто хочет попрактиковать свой английский, пожалуйста, слушайте и говорите на английском. У нас будет обеспечиваться перевод, в том числе задаваемых вопросов. Мы договорились следующим образом. Он будет примерно 4-5-6 слайдов озвучивать такие небольшие кусочки лекции, и после этого будет переходить к вопросам, то есть мы сможем задавать вопросы по ходу лекции, да? Не откладываем все вопросы на самый конец. По времени, ну, мы не особенно ограничены временем, мы планируем, что лекция может занять где-то от 40 минут до часа, на самом деле это будет тоже зависеть от количества вопросов, которые будут задаваться по ходу. И дальше мы все совершенно свободны в том, чтобы задать любое количество вопросов. Профессор Дикин очень благоприятно настроен на то, чтобы с нами обсуждать все темы, которые нас интересуют. И в том числе мы договорились, что если вас интересуют какие-то вопросы из области права Великобритании, то эти вопросы тоже можно задавать. Ну и вот на этом позвольте мне тогда остановиться с кратким введением и передать слово профессору Кембриджского университета Саймону Дикину. Саймон, you're welcome.
Thank you very much.
Большое спасибо.
I'm very grateful to
Мне действительно очень
the
приятно.
Higher School of
Я очень благодарен Высшей школе экономики
госпоже
Герасимовой за приглашение на сегодняшнее выступление. Очень приятно, и хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Тема моего выступления перед вами – это общие основы, экономические основы права, и в частности, например, трудового права. Поэтому я хотел бы начать со следующего. Хочу сказать в общем об экономическом подходе к праву. Это интересно для юристов. Я думаю, что большинство из нас сегодня здесь – это юристы, наверное, все социологи. Однако, думаю, что прежде всего должен убедить вас в том, что, собственно говоря, экономическое основное право – это интересный подход к изучению права. Но я думаю, что есть экономисты, так же, как и социологи, которые рассматривают трудовое право. Хотел бы рассмотреть некоторые вопросы касательно функции природы и эффектов трудового права и трудового законодательства. Ну и буду затрагивать исключительно важные вопросы политики относительно экономики и права, потому что и для экономистов, и для других специалистов трудовое право – это достаточно спорная территория. Она противоречива потому, что экономические эффекты трудового права оспариваются. Трудовое законодательство – это хорошо или плохо для экономики, для роста, для благосостояния? Трудовое право обеспечивает защиту трудящихся за счет нанимателей и увеличивает стоимость экономического роста. Это серьезный вопрос, с которым сталкивается сегодня трудовое право. Связанный с этим вопрос также касается того, насколько трудовое право корректируется и реагирует на изменения в природе трудовой сферы. Когда речь идет о появлении таких феноменов, как Uber или гиг, экономика – это то, о чем мы сегодня много слышим. Это что? Это работодатель, что он нанимает кого-то? Да, в Лондоне об этом так говорили. Собственно, на эту точку ставим. Или насколько трудовое право вообще корректирует себя к фрагментированию капитала? Может ли трудовое право реагировать на цифровые процессы, на глобализацию? Все эти вопросы, которые меня интересуют. Но для нас, как юристов, экспертов в области трудового права, вовсе не обязательно исчерпывает всю сферу наших интересов. Вообще, мы же, в общем-то, как юристы, интерпретируем тексты, мы должны понимать процессы, процедуры, мы должны исследовать, анализировать концепции. Мы не всегда рассматриваем обучение социологии или экономики или практическим аспектом того, как работает бизнес. Но нам нужно двигаться чуть дальше просто сферы теоретического изучения, надо понимать, какие эффекты, какие последствия все это влечет. Мы должны понимать эту историю для того, чтобы понимать, каким образом трудовое право взаимодействует с рынками труда, с ценообразованием и так далее. Поэтому нам нужно все чаще обращаться к междисциплинарным подходам в нашей работе. Я юрист, так же, как, наверное, и большинство из вас. Я не экономист, но меня интересует экономика. И в Кембридже я работаю с экономистами, а также с социологами, которых интересует сфера труда. Итак, сегодня вечером хочу пригласить вас в такое путешествие в экономику для того, чтобы попытаться понять, что они говорят о трудовом праве. Также хочу представить вашему вниманию некоторые фактические материалы, которые мы собираем в Кембридже, фактический материал, который касается трудового права повсеместно в мире, каким образом работает это законодательство, как оно формируется. Хочу объяснить вам, каким образом мы используем эти данные для эмпирического анализа некоторых заявлений, которые связаны с трудовым правом, например, что это приводит к безработице или утверждение, что это замедляет рост экономический. Мы изучаем это с эмпирической точки зрения, но при этом нам надо сначала фактический материал получить. Поэтому хочу пригласить с собой в это путешествие. Наверное, многое из этого будет для вас новым, а может быть и нет. Вы изучаете это на уровне и бакалавриата, и магистриата, может быть, многое вам уже известно. Что-то из того, что я говорю, что-то непонятно, я с удовольствием остановлюсь и объясню еще раз. И, как мы уже говорили, на протяжении нашей лекции я буду делать паузу, останавливаться и приглашать вашу обратную связь, ваши вопросы. Ваше наблюдение и соображение. Если вы меня не остановите, я буду дальше говорить все те 40 минут, которые я отпущу. До тех пор, пока, так сказать, не устану. Ну и так, давайте начнем вот со следующего. Давайте посмотрим на политику в целом в области трудового права,
которая
доминирует над этими дебатами относительно того, хорошо это или плохо трудовое право. В упрощенном виде, с точки зрения трудового права, это такое право, я бы так сказал, которое защищает рабочих.
Wage dependence or subordination, as we lawyers tend to put it,
a situation where the worker,
because of his or her subjection to the command of the employer,
is exposed to particular
physical risks, economic risks,
возможные физические риски, экономические риски, психологические риски.
And labor law as an area of law intervenes in the employment relationship to provide basic legal protections against the power of the employer, protections which offset the risks which workers face in a market economy, in a free market economy, in a capitalist economy. Workers sell their labor power to the employer. They don't have direct access to the means of production. They are exposed to risks.
Они сталкиваются с различными рисками, в том числе безработицы, болезни, старости,
перерыв в работе,
которые являются очень непременной функцией рынка. Я считаю, что трудовое право как дисциплина – это право или закон рынка труда, потому что мы наблюдаем в тех системах, которые являются рыночной экономикой.
Почему это?
Потому что трудовое право необходимо для того, чтобы координировать все те ресурсы, которые используются в рыночной среде и которые
справляются с рисками, которые связаны с трудовым рынком.
Нет, наоборот. Вот так я считаю, что такое трудовое право в рыночной экономике. Но это вещь противоречивая. Целью Международной организации труда, историческая миссия, можно сказать, это обеспечить некую гармонию, согласованность между странами по основным трудовым стандартам, с тем, чтобы международная торговля не осуществлялась на основе каких-то нарушений, чтобы это не приводило к жертвенности именно наемного труда. И своей целью может видеть создание такого кодекса международного труда, который содержит те принципы, которые отражают соглашение между странами по основным трудовым стандартам относительно заработной платы, рабочего времени, увольнений и свободы объединения, профсоюзных, права забастовок и так далее. И вот соответствующие конвенции, декларации, это как раз механизм МОТ, это отражено и в Филадельфийской декларации 1944 года, и в декларации МОТ об основополагающих правах и принципах в сфере труда 1998 года. То есть мы исходим из того, что нам необходимо трудовое право для того, чтобы обеспечить глобальное национальное функционирование рыночной экономики для осуществления торговли. Иначе страны не смогут торговать, они будут спорить по поводу тех стандартов, которые у них не согласованы и так далее. А предприятия, в свою очередь,
from rivals who, for example, will not observe the minimum wage or do not observe working time laws, employers are deterred from implementing better paying conditions. So that's the theory of labor law. But from the 1980s onwards, increasingly this theory is questioned,
and it's questioned globally. So by the time we get to the 2000s, the World Bank, for example, says, так же, как и МВФ сказал, что законы, созданные для защиты работников, часто наносят им вред. Вот, так сказать, идея, которая утверждает, что трудовое право оно вредоносно для наемных трудящихся. И это искусственно увеличивает стоимость труда. То есть они говорят о том, что это утверждают какие-то стандарты, которые в контракте, которые не согласованы сторонами, они нарушают механизм рынка, они нарушают баланс, естественный баланс предложения и спроса и предложения, увеличивают безработицу и замедляют инновационность и рост, что это плохо не только для экономики, но и для трудящихся, потому что эффекты или последствия обеспечения защиты трудящихся приводят к тому, что другие оказываются не обеспеченными работой, потому что не получают доступ к работе. И в 2008 году Всемирный банк в своем отчете очень явно высказался критично, критически миссия МОД – это обеспечение международного консенсуса по стандартам труда. А миссия Всемирного банка отличается. Его миссия – создание международного консенсуса, потребности стран создавать благоприятную среду для бизнеса. И Всемирный банк определяет, насколько легко вести бизнес в различных странах повсеместно в мире. А трудовое право, в соответствии с Всемирным банком, не является благоприятным для ведения бизнеса. Так что здесь есть очень четкая такая поляризация мнений и столкновений. Я бы сказал так, что Всемирный банк недавно изменил свою позицию. Я об этом говорю чуть подробнее, буквально через несколько минут. Многие экономисты сегодня говорят, что нет ничего плохого в регламентах таковых, но нужно определить уровень защиты, который мы утверждаем. В 2014-2015 годах банк изменил свою позицию, он сказал, что степень регулирования может быть как чрезмерно, так и недостаточно. Спор продолжается, но, тем не менее, мы видим четкое различие подходов и взглядов между МОД и Всемирным банком и подобными организациями. Если задуматься над этими вопросами, то мы видим, действительно трудовое законодательство и экономическая теория. Какие последствия, какие эффекты влечет за собой? Есть ли, так сказать, последствия вредные для трудящихся? Нам трудно ответить на этот вопрос. Нам нужна помощь, нам нужна модель, которая поможет нам показать, насколько это сказывается на рынках и на трудящихся. Не с юридической точки зрения, а через интерпретацию текста. Нет. Мы должны это делать через эмпирический анализ. Но мы, являемся юристами, нужны наши знания, наш опыт нужны для того, чтобы ответить на эти вопросы. Так же, как и умение знаний экспертизы экономистов. Потому что мы работаем над тем, чтобы понимать не только тексты, концепции, принципы правовых дисциплин, но и функционирование трудовых судебных процедур, инспекции трудовых и тому подобное. Поэтому моя точка заключается в том, что нельзя полностью отдавать это науку экономистам. Я думаю, что должны быть какие-то совместные усилия между экономистами и юристами, потому что чтобы найти истину. Но что позитивно можно ответить, многие юристы соглашаются с этим, и я тоже обнаружил изучение, то, что есть серьезные различия в методологическом уровне между экономистами и юристами. Мы должны помнить об этом. Мы, юристы, обучены интерпретировать тексты для того, чтобы обеспечить какую-то систематичность и связанность между значениями и понятиями правовых институтов и концепций. В значительной степени наша работа касается получение этих текстов, анализа этих текстов, попытки выстраивания системного конструкта. Мне кажется, что юристы хорошо умеют связывать вещи одни с другими, а экономисты совсем по-другому подходят. Они, наоборот, фрагментируют, дезинтегрируют вещи. Они хотят упростить сложную реальность. Экономисты любят моделирование. Они тоже любят математику. Я сегодня не очень буду увлекаться математикой, потому что мы юристы. Но, может быть, как раз и стали юристами, потому что не любите математику.
especially when I teach the economics of law.
Ну и поскольку я преподаю экономику права, я, так сказать, это делаю, при этом, так сказать, математикой не пренебрегаю. Ну и должен сказать, что сегодня не может быть экономист, который плохо разбирается в математике. Но математика это как любая другая наука. Статистике можно научиться, даже юристы могут научиться статистике. Ничто нас не может остановить изучение статистики и экономического моделирования. Подходы все-таки в экономике заключаются в том, чтобы фрагментировать, разбивать вещи на простые элементы, то есть сложную реальность приводить к модели через серии уравнений, серии тех отношений, которые могут быть поняты статистически, те, которые можно измерить. Если что-то не может быть измерено, то для экономиста, да, в общем, для всех ученых, которые занимаются и социальной наукой, и естественными науками, то, что нельзя измерить, собственно, не очень им нравится. А мы считаем, что то, что нельзя измерить, проблемы в этом не составляют. У нас есть другие методики для этого. А экономистам необходимо измерить все в этом мире. И для этого им нужно все это подразбить на модели. Модели очень часто нереалистичны, они не отражают реальность. Люди мне часто говорят, ну, какой смысл использовать модель, которая нереалистична?
One assumption which economists tend to make
is that individuals act rationally when they're taking market decisions. This is so-called rational assumption. And they also assume that very often markets self-adjust. That they come into equilibrium naturally, if they're not interfered with. And lawyers say to me, why should we assume such unrealistic things? Why should we assume that people are rational? Very often people are irrational, and very often markets don't clear. Now that may be true, but economists tend to answer that a model doesn't need to be realistic, because it is, after all, a model, and not the world. And the model is a reduced form of the world.
Это некая сокращенная, уменьшенная форма мира. И смысл модели не в том, чтобы описать мир. Не в том, чтобы описать мир. Смысл модели в том, чтобы сгенерировать некую гипотезу относительно нашего мира, сформулировать какой-то вопрос или заявление относительно мира. Вот в чем суть модели. Модель должна быть простой для этого. Но модель не является истинной. Модель — это просто некая гипотеза, которую необходимо
You may, as an economist, believe in neoclassical economics. It's not the only school of thought. But a neoclassical economist would say workers and employers are rational agents,
and they will decide how much
labor to sell or labor to buy,
продать или купить, depending on the price stated in the market.
They will trade off if they're workers. Leisure against wages.
Могут, так сказать, идти на компромиссы, выбирать то, что им важнее, больше работать или больше иметь свободного времени. И это подводит их до такого этапа, когда это уже перестает быть экономически целесообразным. То есть такой маргинальный рабочий, последний, который нанимает, последний край. И после этого уже никого нанимать нельзя, потому что это увеличивает стоимость.
In this setting,
в данном случае мы говорим о рациональности.
You may say, well, in reality, there may be customary wages or collective agreements or expectations which form the basis for contracting, which are not captured by this model. But the point about the model is, it predicts something very clear. It predicts that if you interfere with free bargaining.
Что с помощью какого-то свободных переговоров между нанимателями и нанимающимися, если вмешиваться в это, если еще законодательно установленная какая-то зарплата возникает, а не согласованная, вы тем самым нарушаете процесс ведения переговоров. Вы вмешиваетесь в силы, которые регулируют спрос и предложение, и они не могут прийти в равновесие, они не самокорректируются, и рынки тем самым не приходят к ясности. Эта модель предсказывает, что если рынок работает в противном, во всех остальных планах хорошо, то минимальная заработная плата, она нарушит эту картину, потому что она вмешивается в концепцию свободы контракта и приведет к безработице, то есть те, которые хотели бы работать, не могут этого сделать, потому что их труд стоит меньше, чем установлено. заработной планка, минимальной заработной платы. Мы можем, так сказать, оспорить это. Мы можем, так сказать, анализировать это утверждение. Но в теории на идеальном рынке труда существует гипотеза, что минимальная заработная плата приводит к безработице. Мы можем это оспорить. Вот это я и называю математической моделью. Экономисты не утверждают, что модель является истиной последней инстанции. Нет, это, кстати, ставит и нам ваши вопросы, на которые мы должны ответить. Социологи могли бы сказать следующим образом. Мы достигаем определенного прогресса, когда мы задаем хороший, правильный вопрос для эмпирического анализа. Это вот как раз и есть тот элемент моделирования, который движется социологической наукой. Что говорит классическая наука? Новая классическая говорит, что агенты имеют полное рациональное, они принимают рациональное движение, они принимают решение, они предсказывают будущее. И у них есть достаточный потенциал для того, чтобы действовать конструктивно. Также они говорят, что рынок самокорректируется. Если оставить рынок в покое, то он сам придет к равновесию, когда и спрос и предложение будут в идеальном равновесии. И это приведет к идеальному распределению ресурсов через систему ценообразования.
А система ценообразования,
она ее управляет, как Адам Смит говорил, невидимой рукой. И не нужно туда вмешиваться, не нужно туда лезть. Если государство вмешивается в это, то в результате мы видим отрицательные показатели с точки зрения эффективности, потому что ресурсы уже неэффективно распределяются в разных направлениях. То есть это приводит к неэффективности. Вопрос. Ресурсы, которые есть, они используются хорошо? Полностью? Правильно ли работают и на правильных ли местах те, кто занят на работу? Насколько конкурентоспособна система производства. Вот что мы называем эффективностью. Эффективность измеряется некой общей суммой, а именно насколько все отдельно взятые их предпочтения соответствуют рыночному обмену в целом. То есть каждый раз, когда мы вмешиваемся в рынок, мы не просто приводим к, это приводит к какому-то нарушению на результате. Но мы тем самым просто сокращаем общее богатство общества, если мы будем мешать им нерациональным образом. В этом смысле правовое законодательство, если говорить о нем, тем самым как бы ограничивает законы экономики. То есть меньше экономика, меньше благосостояние, менее прибыль. Экономический рост и, соответственно,
that many neoclassical economists
вот
still have,
and neoclassical economics
is still the dominant economic theory of our time, still very important, although it is changing, it's changing very slowly.
I'll explain how later. What does the trade union do? The trade union is essentially a club or group of workers.
They band together, they collectively negotiate with the employer,
and they insist that the employer respects the going wage for that job or that trade.
So the union functions a bit like the minimum wage,
это то же самое, что и утверждение минимальной заработной платы, но через координированные действия группы трудящихся. И экономисты говорят, что когда профсоюзы действуют таким образом, они действуют как картели.
So just like a group of oil companies,
просто как нефтяные компании или ОПЕК, которые контролируют нефтяное предложение, а работники, профсоюзы контролируют предложение на трудовом рынке. Аналогичным образом мы можем это задать с точки зрения антимонопольного законодательства или законодательства, тем более еще законодательства, по тем же конкуренции, по тем же самым причинам. Так сказать, те экономические аргументы, которые используются на макроуровне, а на микроуровне мы можем говорить в индивидуальных отношениях между наемным трудящимся и работодателем. А на макроуровне это масса всяких сил, которые взаимодействуют, которые приводят к какому-то окончательному результату и приводят к динамическому движению экономической системы. Многие экономисты утверждают, что
artificially raises the rate of inflation,
возникает уровень,
which is consistent with low unemployment.
В силу вот таких вот скажем, действий бойкота или
Milton Friedman developed
другие процессы. Вот, например, Фридман говорит, что это загасло, это
приводит к росту
неинфляционной безработицы. То
есть это достаточно технический спор, то есть инфляция увеличивается, уровень инфляции нужно больше безработицы, чтобы ее снизить. Если мы искусственно стимулируем уровень инфляции, то тогда нужно создать больше безработных для этого. Это очень важная мысль, потому что
теория развивалась
от Фридмана до сегодняшнего дня, также как более сложные
теории.
Но центральные банки многих стран придерживаются этой идеи. Они стараются удерживать уровень инфляции через
центральные банки
считают, что это очень важный механизм для контролирования экономики. Тут также возникает вопрос, который связан с трудовым законодательством. Потому что центральные банки думают о защите трудовых сил и боятся того, что это может привести к каким-то негативным последствиям на макроуровне. Но это не единственные те экономические теории, которые применимы к трудовым рынкам. Какие еще теории, которые следует
иногда это называется новой институциональной теорией или подходом,
который лет 30-40 может быть. И вопросы касательно классических экономистов заключаются в следующем. Они говорят так, ну хорошо, мы считаем, что ваши модели, они не очень реалистичны, собственно, они не должны быть такими, но они могли бы были бы очень лучше, если бы они были чуть меньше нереалистичны. Мы знаем, что модель – это не описание мира, но мы не хотели бы использовать те модели, которые совершенно очевидно неверны. Правда ли, что люди действуют только исключительно движимые рациональными вещами? Они что, никогда не делают ошибки? Конечно, не так, то мы всегда на максимум доводим наши возможности. Может быть, нет, это не так. Что касается институциональных экономистов, они говорят так.
Мы
имеем ограниченность наших рациональных решений. Мы можем предвидеть будущее, но не до конца. У нас есть компьютеры, они нам помогают. Наша человеческая природа, собственно, заставляет нас действовать определенным образом, который не является исключительно рациональной. Это называется такой поведенческой экономикой. Они говорят, что очень часто люди имеют менее рациональное предпочтение равенства. Они говорят, что у нас есть предпочтение быть более социальными, чем равными. А другие говорят, что мы в силу своей природы человеческой предпочитаем это. Вот, например, мы сегодня, да, вот мы, так сказать, сегодня в нашей группе, у нас семинар здесь проходит, мы возьмем нашу группу, и мы демонстрируем, что определенные социализацию. То есть людям нравится собираться вместе. Вот то, чем мы занимаемся сегодня. Может, вы этом не верите, но людям действительно нравится собираться вместе и кооперироваться.
Ну, вообще,
надо сказать, что по сравнению с другими, так сказать, видами биологическими, действительно, люди кооперируют, нам нравится сотрудничать по сравнению с другими, за исключением муравьев, которые тоже исключительно любят кооперацию. Ну, это связано, скажем, с генетической структурой тоже. Может быть, это правда, может быть, нет. Мы не действуем как компьютер, мы не действуем исключительно рационально. Может быть, нам нравится вообще некое неравенство, может, нам приходит в круг наших предпочтений. Может быть, нам нравится это, может быть, мы не знаем почему, но мы при этом знаем, что мы не можем предвидеть будущее. Мы знаем, что нам нужно больше, чем просто ценовая система ценообразования для того, чтобы обеспечить эффективную координацию в сложных современных экономических условиях, когда мы действуем с многими неизвестными. То есть это приводит к тому, что можно сказать, что рынки очень часто не являются идеальными. Если бы это было так, то тогда наше вмешательство привело бы к плохим результатам. То есть мы принимаем это как аксиому. Возможно, да, также подвержены соответствующим, так сказать, эффектам. Вот мы говорили о монопсонии работодателей. То есть работодатели имеют власть определенную. Работодатели имеют право для того, чтобы снизить цену ниже определяемой рынком уровня заработной платы. Может быть, работодатели и группа работодателей противовес картелям действует им таким образом. Они, возможно, и смогут платить меньше, чем предлагает рынок, если они здесь согласованы. Почему? Потому что
Workers need employees. Get it the right way around.
Потому что давайте по-другому скажем. Потому что работодатели нуждаются меньше в рабочих, чем наоборот.
А, нуждается
в другой, но у рабочих нет доступа к
средствам производства, как нам сказал ученый. А
работодатель значительно лучше может минимизировать последствия.
And it could be that workers have limited mobility.
We are people. We are not just units of exchange. Right. Мы же не просто, we cannot just move to the next town, the next country, the next city to get a job. The labor market is less than perfectly mobile. Okay,
maybe you can make it more mobile. These days it's much more mobile than it was.
It's mobile internationally and nationally to a much greater extent. But we're not perfectly fungible. Не являемся в полном виде некими единицами обмена. Мы люди, у нас есть социальные связи, семьи, и поэтому это все не так просто. Итак, у работодателя есть и власть, и информация. У работодателей больше информации в целом по состоянию информации, у нанимателя. Это к асимметричности информации. Это тоже влияет на эффективность работы рынка. Значит, прежде чем государство вмешается, есть определенная информация, которая приводит к какой-то обструкциям к надлежащей системе работы системы ценообразования. Еще раз, нам нужны институции, которые выходят за рамки системы ценообразования, для чтобы люди знали вообще, каковы цены. Нам нужна правовая система, я считаю, для того, чтобы распространять эту информацию.
И модели, обычно, которые используются
экономистами, они описывают некие совершенные рынки.
И это можно сказать, что,
скажем, такой моделью идеальной является биржа, где речь идет о некой какой-то идеальной конкуренции.
And Volvas said, in real life,
говорят, что в реальной жизни, поскольку рынки не работают в идеальном режиме, если мы не будем исходить, то, что делает знание публичным,
в ценном
образовании, мы можем сказать, что мы исходим из того, что есть некий аукционер, который может сказать, что он скажет, может выкликать определенные цены, которых мы будем
называть.
То есть, что можно сказать в 19 веке? Это пример того, что я говорю, когда речь идет о связи между правом и экономикой. Вопрос заключался в публичной правовой институции в виде биржи, которая сможет публично заявлять цены на определенные товары. Вот и таким образом появилась биржа. И экономисты думают, что это вполне естественно.
Но очень часто
имеют под собой интересные правовые основы, что очень интересно. И то же самое касается и знания о стоимости трудовых контрактов через коллективные
overcoming some of the information asymmetries is critical.
A role for the state emerges when the market is less perfect.
Now, a problem with this body of work, it seems to me, is it says we might need the legal system to make the market work better,
для того, чтобы рынок работал лучше. Но при этом у нас нет четкого понимания, в каком объеме нам это нужно или вообще что нам нужно делать для этого. Это мой последний тезис здесь. Нам не ясно, какой точный уровень регулирования будет оптимальным. Вот эта новая институциональная теория говорит что-то в этом роде. Нам нужна правовая система, но мы не можем сколько, в каких пределах или насколько откалибрована должна быть эта система. Нам необходимо над этим работать. Поэтому многие экономисты говорят, да, мы понимаем ограничения теории идеального рынка. Но вы уверены, что вы сможете обеспечить более эффективную работу рынка, если вы будете обеспечить какое-то правовое вмешательство? Мне кажется, вполне обоснованное критическое замечание. Ну и третья группа теорий. То, что я называю системными подходами. Давайте не будем называть теории, просто системные подходы. Вот эта мысль или эта группа подходов считает, что трудовое право не является идеальным инструментом для устранения несовершенств трудового рынка, но рассматривает это как некий эволюционирующий процесс
параллельно с экономикой. Это некий экспериментальный путь проб и ошибок. Система трудового права и система индустриализации, они могут эволюционировать, и каждый из них, так сказать, предлагает проблемы друг другу. То есть на практике трудовое право реагирует несовершенным образом на проблемы координации, на проблемы и вызовы риск-менеджмента.
Скажем, коллективные переговоры приводят к тому, что рабочие
союзы защищают свое труд, начинают появляться институции социального страхования. Это вмешательство государства. Это такие системы, которые обеспечивают совместно выходить из проблем, связанных с болезнью или безработицей. Но при этом регулирование тоже не является совершенным. Регулирование несовершенно, и рынок несовершенен. Но очень трудно представить себе рынок без какого-либо механизма регулирования. Частью моего анализа является исторические данные, и, скажем, как это развивалось в европейских странах, да и в Британии. Никогда не было в истории времени, когда трудовой рынок каким-то образом не регулировался. Идея заключалась в том, что некий золотой век, скажем, в 19-м веке, когда были какие-то безупречные законы трудовые. Это миф. Нет. Это просто был на раннем этапе, где-то на конец Средневековья появились законы, которые обеспечили доступ к земле для трудящихся, затем протестанты, так сказать, получили определенную долю того, что освободились от католиков, и появились какие-то основы права. Это некие зачатки социального права, которое привело к последствиям на трудовом рынке. Это можно видеть где-то в 16 веке. Многие появились эти признаки, даже в других странах. То есть индустриализация не произошла только потому, что все правила убрали, хотя Адам Смит так говорил. Нет, были другие регламенты, другие правила, которые оставались. Но если рассматривать детально эволюцию трудового права в любой стране, которую мы захотим, мы увидим, что это справедливо для России. Мы видим очень сложный путь эволюционный тех правовых регламентов, которые были связаны с развитием трудового рынка. То есть были... Я думаю, что это такой недетерминированный мысль. То есть ее нельзя, так сказать, математизировать. Некоторые, наверное, экономисты попытались бы это сделать, такое сложное какие-то уравнение эволюционное. Но мы сейчас этого делать не будем. Наверное, можно как-то это моделировать с точки зрения динамично развивающейся и эволюционирующей экономики. Но если посмотреть это как на некую часть рыночной экономики, я имею в виду развитие трудового права, то это, наверное, будет более точным подходом, чем просто неоклассическая теория. Но пока все идет неплохо. Еще пару слайдов, и потом я сделаю паузу. Давайте подумаем о том, каким образом юристы трудового права сами описывают структуру трудового договора. В многих европейских странах, возможно, и в России, хотя я до конца этого не уверен, терминология субординированности используется для того, чтобы описать отношения между нанимателем и рабочим. И трудовое право, когда мы говорим о субординации или подчиненности, принимает, что у работодателя есть все права для координации работы на рабочем месте. И эта власть, иногда мы называем это менеджерской прерогативой, признается и законом. И исторически многие страны видели некую услугу, некий сервис, когда речь идет о трудоустройстве. Мы знаем о том, что рабство и крепостничество были заменено наемным трудом. Но мы знаем, что если мы не будем работать, то мы просто будем голодать. Вот, так сказать, принцип основополагающей рыночной экономики. Ну, с учетом определенной системы социального обеспечения.
Но надо сказать при этом, что
now,
очень интересно отметить, что в социалистической экономике нет выбора, где будете работать. Вас направляют куда-то, так сказать, по распределению. Ну и, наверное, зарплата тоже не столь важна. Скажем, ну, Китай до 1986 года, Советский Союз, мне кажется, это были не капиталистические экономики. Это были не авторитарные капиталистические системы. Это было что-то другое.
В рыночной экономике
вы свободны.
If you do sell your labor power, you're at the disposal of the employer.
Власть трудовую или нет, но тем не менее вы ограничены работодателем.
The worker requires certain basic social rights.
It is a kind of big bargain. Рабочий требует какие-то определенные социальные права. The worker is at the employer's disposal. То есть рабочий находится в распоряжении у работодателя, предприятия, фирмы. И сохраняет вот эту вот, так сказать, остаточную стоимость. Это и есть капитализм. Стоимость создается через трудовые договоры, которые принадлежат вообще-то компании, то есть акционерам, капиталу, а не труду. Ну и в обмен получает труд какие-то социальные гарантии, социальную обеспеченность, какие-то законы, обеспечивающие определенные стандарты здравоохранения и социальной защиты, скажем, законы, ограничивающие детский труд или, там, скажем, возрастные ограничения, секретаря Великобритании. Затем у нас появилась система социального обеспечения, налогообложения. Целая группа институций, которые принимают фундаментальную неравноправие в системе трудоустройства, но в обмен на это неравенство рабочий получает определенную защиту от рисков. И что касается мы, как юристы, мы говорим, что краеугольный камень – это и есть, так сказать, эта система, я имею в виду трудовой договор, который служит и опорой коммерческого предприятия, и социального государства. Это вот краеугольный камень трудового договора, трудового права.
Ну,
а что касается Uber, а Uber вообще это, может быть, и не работодатель, да? Мы пока не определились, но тем не менее модель. Может, не та, которую мы используем, но это модель. Теперь, что экономисты думают по этому поводу?
Institutional economist Ronald Coase and the founder of the economics of law discipline wrote his first paper about the theory of the firm. And he said contractual relationships within the firm are different from contractual relationships outside the firm. Inside the firm, the employer has power. He does not have to renegotiate every minute of every day what the worker has to do. But the employment contract is very, very vague.
Неделю, каждую
минуту.
Но он определяет, что должен делать получение, в обмен на получение зарплаты. То есть он сохраняет такую вот остаточную власть. И почему эта власть важна? Она важна, потому что она эффективна для того, чтобы обеспечить социальную стоимость для повторения этих договорных отношений, для того, чтобы переносить их в другие контракты.
Without needing to renegotiate the way the work is done, hour by hour, minute by minute.
Тому, что мы не можем перевести переговоры, как мы говорим, эти нанимателей и рабочие каждую минуту. То есть это, конечно, не соответствует тому, что сказал Маркс. Он говорил, это называется эксплуатация. А Коус говорит, что это эффективность, потому что это срабатывает, потому что это обеспечивает социальный и, скажем, профицит, избыток, которого выигрывают обе стороны. Вот эти, так сказать, значительные идеи, о которых стоит говорить. Коус,
Алчан
и Оливер Харт.
Это вот тот, кто получил Нобелевскую премию
за экономике буквально месяц тому назад. Он как раз занимался развитием теории контракта. Это еще одно ответвление от, сказать, теории, которая объясняет, каким образом работает предприятие с экономической точки зрения. Мне кажется, что если мы говорим о предприятии как фирмах таким образом, то юристы сразу же поймут, что имеется в виду. Порой законы и экономика, они взаимодействуют и перехватывают друг от друга. Коус написал, в общем, знаменитую университет труд. Он говорит, что да, в этом он писал, что моя теория заключается в том, что она, наверное, правильна, потому что юристы так говорят, так он пишет. Хотя, может быть, это недостаточное обоснование для того, чтобы считать, что это истина. Но иногда право и экономика действительно пересекаются и взаимодействуют. И я хочу привести один пример того, как институциональность экономики понимает понимание собственных
субъектов, и в том числе правовых. Есть ли какая-то мысль, которая говорит о том, что есть некая функциональность этой системы, которая помогает в выравнивании транзакционной стоимости, которая помогает предприятию распределить достаточную власть? Конечно же, трудовое право выходит за рамки только этого, но также стимулирует и производство квалифицированного труда. Трудовое право стимулирует и работодателя, и наемный труд, совершенствует человеческий капитал. И, возможно, трудовое право помогает в создании товарной стоимости в обмен на контракт. Вообще, это очень интересная экономическая функция имеет трудовое право, которое мы, в общем, не задумываемся как юристы, но которое с экономической точки зрения, по моему мнению, имеет абсолютно право на существование. Но я думаю, самое время остановиться, сделать паузу. Мы остановились на экспериментальных достижениях, о которых я буду рассказывать дальше. А теперь я готов выслушать вопросы или какие-то ваши соображения, наблюдения в контексте того, о чем я вам говорил. Я в любом случае, так сказать, остановлюсь, потому что мне надо перевести дыхание. Но, тем не менее, я готов ответить на вопросы, если они у вас возникли. Пожалуйста.
Свет. Микрофон. Пожалуйста, когда вы будете задавать вопросы, задавайте их в микрофон, иначе у нас не будет перевода.
Okay. I have a question about Keynes theory.
Yeah,
and for me it's just I can split this question in two parts.
Я бы разделил этот вопрос на две части. Первая касается
Keynes theory, this relation is in relation with labor market. How on theoretical level,
каким образом на теоретическом уровне вы думаете, эта теория?
And the second question about reality.
How do you think
this theory
worked
for some time, in some period in history, in relation with labor market? Is it affect labor market or
с трудовым рынком. То есть она как-то это сказывалась на нем, какие-то эффекты были или нет? Да, вопрос касается теории Кейнса, кейнсианской экономики. Так.
What was Keynes basically saying?
Что Кейнс говорил фактически?
Keynes is really taking a macro view.
Keynes, конечно, занимался макровопросами. Он говорил о макроэкономических вопросах, а не микроэкономических проблемах. Он на самом деле не разрабатывал теорию на микроуровне. Он, конечно, говорил что-то о труде, но в основном он говорит о трудовых вопросах на макроуровне. Кейнс утверждал, что на макроуровне система может при определенных условиях быть разбита или нарушена быть и не вернется к равновесию из-за потребления, из-за недопотребления. То есть, например, компания продает для того, чтобы получать прибыль. И в рыночной экономике потребление определенных продуктов фактически это функция тех зарплат, которые платят трудящиеся. Есть, конечно, те, которые в рыночной экономике и не получают зарплату, они живут за счет дивидендов или каких-то рент и так далее. Ну, то есть это очень состоятельные люди, конечно. Но, наверное, большинство компаний не могли бы выжить, если бы они только полагались на тех, кто живет за счет дивидендов и рента. Вот о чем говорит Кейнс. Зарплата – это стоимость, которую должен принимать. Для этого они должны производить что-то, чтобы покрывать эти расходы. Это проблема потребления. Кейнс также указывал на разницу между тем, что является хорошо на индивидуальном уровне для отдельных предприятий и для всех в целом. То есть, есть вещь, которая может быть очень хороша для каждого в отдельности, как на уровне индивидуума, так и компании, но при этом может быть в конечном счете иметь какой-то негативный результат. То есть, каждая отдельно взятая компания хочет сокращать свои расходы, платить меньше для того, чтобы были прибыльные. Но если они все это будут делать, тогда ни одна компания не сможет продавать свою продукцию
труду, который покупают. Они могут, конечно, каким-то богатеям продать, но в конечном счете им нужно, чтобы трудящиеся зарабатывали большие, получали большие зарплаты, чтобы могли покупать их продукцию. Кейнс говорит, что причина Великой депрессии в 30-е годы прошлого века – это недостаточный уровень потребления. И решение заключалось в увеличении заработной платы. И он говорит, что...
Нужно платить всем поровну,
потому что если платить больше бедным, они больше будут тратить на приобретение продукции. Это разница между, так
сказать,
разницей потребления богатых и бедных.
То есть...
Те, кто получает больше, они либо в банк это кладут эти деньги или используют еще предметы роскоши и так далее.
То есть, но в любом случае, есть
более умные способы, чтобы заставить богатых тратить деньги, а не класть их на депозиты в банках. Однако, если перераспределить вот эту по шкале доходов вниз, вы увеличите потребление, потому что будет использоваться национальный доход, общенациональный масштаб, будет использоваться на приобретение каких-то товаров и услуг. Кейнс говорил, что государство должно управлять ситуацией, если есть рецессии потребления. Если мы на нижнем этапе этого цикла, тогда нужно расходовать на инфраструктуру для того, чтобы стимулировать потребление. Ну, не сам Кейнс, а его последователи говорили о том, что нужно ввести, укреплять этот механизм коллективных переговоров для того, чтобы держать зарплату на высоком уровне. Почему эта теория провалилась? В 70-е годы было очень высокий уровень инфляции. Это к этому привели масса различных факторов. Повышение нефтяных цен после второй арабо-израильской войны, все цены увеличились где-то на 20-30%. Очень заметное увеличение. И вот одновременно с этим стало увеличиваться и уровень безработицы. Ну и это, отказались от кейнсианской теории. То есть она работает на этапах низких уровней инфляции, не срабатывает, когда инфляция на высоком уровне. Вот те уроки, которые можно извлечь из опыта использования и существования этой теории. Теория Фридмана, да, туда выдвигается как рост естественной инфляции. Фридман как раз спорил с позицией Кейнса. И говорят, что вкладывание денег в экономику для того, чтобы стимулировать спроса, не приведет к ожидаемым результатам, потому что речь идет о национальном выборе. То есть мы говорим об искусственном стимулировании спроса, да? Но рационально, если мыслить, эффект приведет к тому, что будет увеличиваться уровень инфляции. Это вот теория Лукаса. Причина, почему вот кейнсианская теория была в моде, потому что на самом деле она не полезна в этапах высокого инфляции. Затем она потеряла свою ценность и
речь идет о медленном и неточном реагировании на те сигналы, которые получал рынок. Лучшее, что может привести, или что лучшее, что можно сделать, это помочь рынку самому самостоятельно выйти из этого. Потому что на самом деле то, о чем говорил Кейнс, это тоже некое вмешательство в рынок. Поэтому идеи Кейнса в 70-е годы вышли, так сказать, из этого. Может быть, сейчас они опять обретают какую-то ложность, потому что мы возвращаемся к этапам низких инфляционных показателей.
But Friedman and rational expectations have gone out of fashion. That's definitely the case.
So тоже вышло, так сказать, из моды, можно сказать. Так что экономическая теория тоже циклична. Так что самое время ждать нового Кейнса или того, кто может как-то иначе переформулировать эту теорию.
First question to just to add something.
Ну и в продолжение еще один вопрос.
How do you think? Is it such factor as outsourcing of labor market to abroad in the United States and from Europe, is it influenced to Keynes theory, maybe?
Okay, well, I think outsourcing is very important. I'm not sure about the link to Keynes,
but clearly, outsourcing, globalization. Надо говорить об аутсорсинге в контексте глобализации. И, конечно же, оказывает давление на рынки труда. Даже если мы говорим о аутсорсинге внутри страны, тогда уже мы говорим, если такая ситуация возникает, то он тем самым увеличивает свою власть.
Itself is fragmented.
Но компании сами фрагментируются,
outsourcing, 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 out
Это теория.
Think about China.
Посмотрите
today.
На Китай сегодняшнего дня.
If you go to the south of China,
если
go to Guangdong,
на юг Китая, скажем, Гуандун или
one of these amazing cities with 20 million people.
Потрясающие города, где живут 20 миллионов
Foshan,
человек.
Jiangmen,
там. Вот в этот регион на юг
Shenzhen,
Китая.
Shenzhen was a fishing village. Yep. Now it's a city of 15 million people.
Деревня, теперь там живет чуть ли не 15 миллионов человек.
If it weren't for the ability of capital to move from the global north to the global south,
and if it were not for free trade between the global north and the global south, this could never have happened. Глобальным югом и севером это никогда бы не произошло.
Either fair or right.
Это не то, что там справедливо или несправедливо, и собственно нужно это
остановить
или нет. Но мы говорим сейчас опять же в контексте Китая, мы можем сказать, что Китай
American producers.
Подрезал американских производителей, забрал рабочие
did.
Места.
Sure может быть,
я даже не думаю, что можно говорить вообще о том, что люди забирают какие-то рабочие места. Люди свободны принимать какие-то условия контракта или нет. Но если подумать о каком-то процессе, как с односторонним движением, что может быть очень вредоносным для Америки и Европы, действительно вредно.
И damaging,
это имеет социальные какие-то негативные последствия. Может, это к этому привело и Британию к Брекситу, и именно, может быть, поэтому и Трамп набирает популярность.
Yeah.
А вопрос в том, что можно ли его направить в другую сторону, в обратную сторону, это тоже большой вопрос. Все-таки подумайте, что происходит сегодня в Китае.
In China, wages are growing really fast,
зарплаты действительно очень быстро растут.
And labor laws are being implemented to protect workers against the worst features of exploitation. In 2007, China passed a major new labor law reform. And minimum wages in Guangzhou are now rising all the time. And yes, Chinese employers complain we can no longer be profitable. We need to relocate to Vietnam or Cambodia. But I can assure you, there's also labor law reform in Vietnam and Cambodia.
Там тоже есть трудовые законы и в Камбодже и в Вьетнаме.
Where will capital go?
То есть, конечно, все. Куда же капитал уйти? Бедно.
I've even heard people say in America.
В Америке.
We need to cut wages to get jobs back from China. So we undercut China.
Сократить зарплаты, чтобы вернуть рабочих из Китая.
The ILO exists to stop a race to the bottom.
Для того, чтобы, выравнивать и гармонизировать все сверху вниз. С моей точки зрения, так существует и для того, чтобы стимулировать развитие. Потому что нельзя сказать, что развитие это только для севера. Нет, развитие касается и Китая, и юга также.
Of the opinion that this process doesn't mean the end of labor law.
Процесс, не находит своего завершения в трудовом праве, потому что глобальный юг развивается, и юг, трудовой рынок становится все более важным, чем когда бы то ни было.
И самое
серьезное увеличение количества тех, людей, которые имеют такие коллективные контракты, просто беспрецедентно. И за последние 20 лет это в Китае, наверное, самый впечатляющий рост был, если говорить о том, что происходило в Европе. Ну, на этом я, наверное, мог бы остановиться в ответе на вопрос. Есть еще, пожалуйста, другие вопросы?
Yes, thank you, Professor. My name is Vladimir.
Меня зовут Владимир, благодарю, профессор.
Next question.
У меня есть следующий вопрос к вам.
Don't you think that the history of labor law is history of struggle of the weak side?
Борьбы,
I mean the workers.
Я имею so в виду наемный труд.
Let's see at Britain history of labor market. It's very similar with similarities with consumers and producers in England, where
или на их
rights of consumers was и not so protected till the very end of the 20th century
не были
in Britain.
Достаточно защищены so the same вплоть до начала 20 века Великобритании. То же самое касается и наемных трудящихся.
Наверное, на протяжении нескольких веков, можно сказать,
Англия использовала даже детский труд.
In 19th century, it's а like,
в 19 веке
it was impossible.
Было невозможно, стало невозможно.
А сейчас труд
Великобритании
high protection.
Имеет
so,
достаточный уровень защиты. Согласны ли вы с тем, что
labor market is part of history of struggle of weak side. It's struggle for human rights firstly.
Борьбы слабой стороны, сказать, борьбы за права человека.
I'm not saying that labor laws purely spontaneously.
Совершенно спонтанно эволюционировали. Конечно, работодатели противодействовали этим людям, которые имели власть. Они против того, чтобы терять
ее.
Я, тем не менее, считаю, что всегда наблюдалось это напряженность между необходимостью организовать предприятие для генерирования прибыли и защиты общества от этой системы. Всегда это было в
обществе.
А вот насколько линейный это был процесс, когда система защиты прав человека была, так сказать, укреплялась, или это некая цикличность отмечается, это другой вопрос. Вы совершенно правы, что
in the early 19th century, in the Industrial Revolution in England, there was child labor, there were insanitary working conditions, very poor housing,
антисанитарные условия труда,
discipline in the factory.
Okay.
So it looks as if the Industrial Revolution happened because all the controls were removed. That's one way of looking at it. Adam Smith's invisible hand had been allowed to function.
И вот эта невидимая рука, которую говорили, получила полностью
действие. Another way of looking at it.
Но на это можно посмотреть по-другому.
Actually, in England,
на самом деле, в Англии,
in the 18th century,
в 18 веке,
there were the equivalents to social insurance,
социальному страхованию,
some version of unemployment
социальной
compensation,
защиты, некая версия,
some version of retirement allowances,
и пособий,
there was already
пенсионных,
a national
уже были эти элементы,
legislative framework for labor market mobility,
национальная система,
settlements,
правовая
rights
для мобильности труда, то есть так называемых прав социального
обеспечения, социальной защиты,
которая обеспечивалась законодателем
и
разрешалась тем самым поисках работы переезжать из одной части страны в другую. Но к тому времени трудящие уже потеряли доступ к земле. То есть те, кто потеряли этот доступ, и тем самым семьи потеряли источник дохода, потому что в средние века уже в Англии уже не было таких,
так сказать,
многоуровневых, многоуровневых.
My argument is not that labor law is inevitable or always works or just happens.
Это не просто как-то случилось. Нет, это как-то.
My argument is that industrialization
развивалась
эволюционным
путем.
Мне казалось, что
промышленная революция везде создает условия для развития трудового права.
So you always see them in tension to some extent or another. And I think as long as there's a market economy, there'll be a
certain
need for labor or in some form or another.
The only economy
where there's no need for labor law at all.
Нет такой экономики, где нет необходимости в трудовом праве вообще.
Completely fictional.
Это абсолютно
идеальная рыночная экономика. Эта модель, она не описана, не описывает никакого мира. Эта модель используется для того, чтобы могли ее эмпирически опробовать. То есть вообще надо понять, есть ли такая, так сказать, идеальная, так сказать, модель. Исторически такой модели еще не было. А полезно ли для того, чтобы как-то прогнозировать? Увидим, скоро узнаем. Смог ли я ответить на ваш вопрос?
In major part, yes.
Да, в значительной степени.
And I have maybe some additional, like.
Если позволите, у меня есть еще некое продолжение этого вопроса.
You said very essential thing.
Вы, в общем, that, назвали такие базовые вещи.
Inequality.
Говорили о неравенстве между свободой.
Moving of capital. And,
движение капитала.
For free movement of labor.
Yes.
So according to Nozick's philosophy, it's like the main threat for each democratic society.
Это основа любой демократической
общества. Do you agree with this opinion?
Согласны с этим мнением?
So this is Hobbes.
Вы говорили о Хоббсе?
Хомский.
Хомский. Так.
Okay. So Chomsky is Chomsky is arguing exactly what? That this fundamental tension undermines democracy.
Inequality in economic area create inequality in political area. It means that no democracy.
Well, okay.
And
Ms. Blunt's approach between free movement of capital and free movement of labor produce inequality in economic area, and after create inequality in political area.
So, okay,
I guess the argument then would be if you give rights to capital and you don't give rights to labor, there's this fundamental imbalance.
Yes, obviously,
I can see that. And so the question is, if capital is free.
Свободен ли капитал двигаться, если он может двигаться через границы, а рабочие нет, тогда они, эти самые трудящиеся, оказываются фундаментально в невыгодном положении. Я думаю, что можно сказать так, что с учетом глобализации, конечно же, есть условия для свободного движения капитала. И в какой-то степени это подрывает возможности коллективного движения переговоров наемного труда. Может быть, да.
No.
А приведет ли это к каким-то капитальным разладам? Думаю, что нет. Я думаю, что если будет абсолютно свободное движение, тогда вообще будет утрачена функция национальных государств. Даже в Европейском Союзе, вот после Брексита, конечно, дебаты особенно набирают обороты. Даже нет полной свободы движения в рамках такого скоординированного гармонизированного движения, в рамках ЕС. Есть возможность искать или право искать работу, но нет права требовать пособия по безработице в другой стране. То есть, если вы приезжаете с другой страны, вот, так сказать, простой факт европейского права, который свободно был, так сказать, коммуницирован британцам в июне.
There would not have been a Brexit vote.
Если бы они узнали об этом, или поняли бы это в полном объеме, может быть, не было бы
Brexita. То есть,
это уже давно известная проблема в ЕС. Наиболее либеральный режим движения труда в ЕС.
Maybe in history.
Может быть, да. Да, потому что очень либеральный.
And part of the argument is to offset some of capital's power.
А что?
Can we reproduce that globally?
И это, так сказать, нарушает или ослабляет право капитала? Можно ли глобально это сделать? Я не думаю, что мы можем обеспечить глобальное движение, потому что социальная система защиты — это национальная институция. И, безусловно, нужно уважать принцип территориальности, это реальность. Решение, возможно, где-то лежит в том, чтобы подумать о том, что означает свободное движение капитала. Свободное движение капитала вовсе не означает право переводить активы из одной юрисдикции в другую. Но это все чаще означает, что капитал все чаще может выбирать, какие законы
on the grounds that legal systems have different rules attaching to capital, that's a barrier to free movement.
Капитала. Not вот что касается движения капитала с точки зрения субстантивной, а не формальной.
Есть
различные права, которые реализуются в ЕС. Есть более защищенные права труда. Можно ли их свести на общий уровень для того, чтобы обеспечить облегченное движение капитала в какие-то страны? Мне кажется, что это фантастически опасная идея. Скажем так, капитал имеет право, так сказать, инициировать движение сверху вниз. Это то, что Чомски критикует. Я согласен с вами. Я, может, он несколько другой смысл вкладывает в это, но как юрист, работающий с правом, в том числе трудовым правом, есть. Я думаю, что мы должны очень осторожностью вообще думать о том, что означает на самом деле свободное движение капитала. Не думаю, что мы можем принять ситуацию, при которой у капитала нет никаких ограничений вообще во имя свободной конкуренции. Мне кажется, это очень такой скользкий путь. В конечном счете, капиталу нужен труд. Капитал может двигаться куда угодно, но капиталу нужен труд для прибыли, получения прибыли. Вот это и есть ограничение. Даже если в мире есть полная свобода капитала, капитал на самом деле в реальности не всегда исключительно мобильный. Ну, подумаем о Toyota, например, или Nissan.
Крупные
автопроизводители инвестировали в Британию, построили свои заводы. Они, конечно, недовольны
Брекситом.
Они мало об этом говорят. Вы помните, что японское право написало 50-страничный меморандум на встрече большой семерки. То есть это было опубликовано письмо, направленное правительству. Они сказали, что вы, наверное, сделали серьезную ошибку с Брекситом. Это очень вежливая форма, которая говорит об их беспокойстве. Почему вообще мы говорим о полной мобильности?
Говорить о заводе Toyota
где-то в Дербишире. Это просто целый город. Его нельзя просто так взять и убрать оттуда, перенести куда-то. У них есть какие-то, так сказать, невосполнимые затраты. Это реальность. Реальность в том, что капитал на определенном уровне не настолько свободен, как некоторые думают. Может быть, труд даже более чуть свободен, но я не думаю, что это окончательный ответ на ваш вопрос. Пожалуйста.
First of all, thank you very much.
Прежде всего, большое спасибо за очень интересную презентацию.
It was especially interesting for me.
Особенно мне было интересно, как юристу.
And
можно вас попросить представиться? Я забыла с самого начала просить представляться.
Да, Сергей Кукс, Бюро трудового права.
Сергей Кукс, Labor Law Bureau. Вы представили определенные взгляды
on the labor law.
По трудовому праву, в том числе теории экономические. Это все очень интересно. Я хотел бы задать вам несколько
других
вопросов. Каково влияние современной доминирующей экономической теории на трудовое право, и на регламенты
трудовые?
Не знаю, изучали ли вы
interference and in this way of influence.
Вот, так сказать, for example, вопрос вмешательства или влияния. Ну, например, я считаю, российское трудовое право по-прежнему в значительной степени основано на теории Маркса. А причина к тому очень простая.
It goes from Soviet labor law,
потому что она зиждется на советском трудовом праве, она, кстати, унаследовала определенные характеристики и черты, что вполне понятно. Можете ли вы привести какие-то другие примеры такого влияния?
Well,
да, конечно.
Мы
поговорим об этом буквально через несколько секунд о России. И вообще трудовых законах в разных странах. Сейчас мы вернемся вот к этой таблице. Хочу показать вам. Вот график на правой части. В правой части я методологию буду чуть позже. Но он, тем не менее, показывает уровень защиты труда в разных странах. И чем выше по шкале страна, тем более защищенный труд. И мы видим, что Россия среди наиболее защищенных стран. Наверное, вот в силу вот этого
наследство советского права.
Law in practice, though. This is
Но
just
на самом деле
law.
Речь идет только о формальном прописывании, не о том, как он реализуется. Я бы сказал, что трудовое право, скажем, в значительной степени более защищающее, чем в Германии или во Франции. Да, вы правы. Безусловно,
вот это вот
советское наследие, безусловно, сказывается.
Maybe not. It's not the only influence on today's Russian labor law.
Так сказать, еще влияние, которое сейчас отмечается на российском труде, потому что российское право на этапе развития раннего. Ну и, наверное, под влиянием неоклассической экономики, также под большим влиянием других правовых систем. Если посмотреть на левую часть, мы видим Америку, которая очень слабые трудовые законы. А в Британии
You see the grey line.
Серая.
You go to 1980 on the left hand.
Это левое, видите, это сейчас покажу.
If you go to the grey line 1980,
скажем, 80-е годы, видите, это падение серой кривой, это правление Маргарет Тэтчер.
Very much influenced by economic ideas.
Находилась под влиянием экономических идей
Хайека
и Фридмана. Конечно же,
you clearly can see
безусловно, можно видеть влияние экономической политики на трудовое право. Также можно видеть, что эта кривая после 1997 года полезла вверх. Другие теории получили распространение. Тони Блэр, его правительство, в значительной степени изменило эту политику, изменило трудовое право. Я думаю, безусловно, есть безусловно взаимосвязь, которая объясняет, что трудовое право исторически рассматривается как элемент становления социальной справедливости и находится, безусловно, под влиянием экономической теории.
Да, профессор Орловский.
Профессор Орловский.
Лекция не закончена, но, конечно же, можно сказать,
so the lecture is not complete yet, but we already would like to thank you. Great thank you for what we have already heard. But my question is as follows. If we move away from theory to practical things, among practical questions, I would like the following one. Russia has 69 million employable people, and 20 million work are in the illegal economy. How do you think the situation could change, in your opinion, in order to make sure that those who are economically active would function on a legal basis?
Yes, thank you very much.
Да, спасибо большое.
It's a very important issue.
Очень важная тема.
Informal work, illegal work. And I think it's a huge issue in most countries around the world today.
The
terminology may differ.
То есть терминология может меняться, но идея в том, что трудовое право просто не может дотянуться до некоторых категорий трудящихся, которые либо работают в каких-то незарегистрированных компаниях, или вообще не имеют каких-то трудовых контрактов. Их можно описывать как неформальные секторы, или незаконные, потому что они не платят налоги.
Informal work is a huge problem for labor law. Because labor law only really works on a regular formal employment contract of some sort, or employment relationship. Without that foundation, it's very hard for labor law to work. Now, the causes of informality, what are they? Some economists would say
Могут быть разными. Некоторые экономисты говорят, что само трудовое право приводит к вот этой неформальности, потому что регламенты могут быть слишком жесткие, слишком протективные, чтобы их соблюдать. Есть определенные наблюдения в некоторых странах, которые говорят о справедливости этого. Но факторов на самом деле множество. Но мы говорим сейчас о незаконном труде. То есть это означает, что рабочие не имеют регулярной постоянной работы, зарплаты, и компании могут и не платить такие нерегулярные зарплаты. Компании, которые недостаточно производительны, продуктивны. С точки зрения неформальности, речь идет также о проблеме непроизводительного капитала, той же степени, как речь идет о неформальном труде. И реальность решения этой проблемы, вот этой неформальности, мне кажется, лежит в сфере
smaller enterprises
выбора,
to become registered, to start paying tax. Also, of course,
it
implies that the state should not overtax smaller firms or over-regulate them. Yeah, absolutely.
Давить, скажем,
but it seems to me that the way labor law could help reduce
informality
is in conjunction with other policies that actually strengthen capital. People say this is ironic. How can labor law be in favor of strengthening capital?
Well, labor law is in some senses about making capital more productive. Right. Labor law is about reducing transaction costs, facilitating exchange, giving both firms and workers incentives to invest in human capital.
Now, labor law is also about fairness and social justice.
I don't want to suggest it's just about efficiency.
But I don't believe that justice and efficiency always oppose each other.
Right? I think
the task of
the
labor lawyer really is to find some sort of reconciliation between them. Now, I haven't studied the Russian labor market.
I have studied other informal labor markets
in China,
в Китае,
and most recently, last week I was in Peru, and we had a very interesting discussion about informality in Latin American labor markets. One very striking phenomenon is that as economies become market economies,
and as they grow,
informality tends to go down.
And
it may take a very long time, but informality
in China is going down. Informality in Peru is going down.
Informality in South Africa is going down.
Okay.
So partly the solution lies in economic growth, and many, many factors contribute to economic growth.
Labor law can't do
everything. But I fully agree with you that it's a really big issue for labor law,
and
we have to find ways to deal with it.
Механизмы и решения для устранения этой проблемы.
Ну, у нас, наверное, закончились вопросы по первой части. Я хочу с вами посоветоваться. Мы сделаем перерыв.
Like
нужен перерыв, да?
Хорошо, давайте тогда сейчас. Let's have a break, then.
Do we need a break?
I think so, yes.
Yes.
Давайте тогда сейчас сделаем перерыв.
Let's have a break, then.
Кто остается с нами, тот остается.
Those who are going to stay with us, you must welcome. Maybe somebody would like to go home.
И через 10 минут примерно здесь же встретимся для продолжения.
In order to carry on. Thank you.
Уважаемые коллеги, давайте будем продолжать. У нас прошла только первая, самая вводная часть лекции. Сейчас мы перейдем к таким более конкретным вопросам, в том числе слайдам. Вот будут у нас слайды и часть лекции, посвященная описанию результатов исследования, которым руководил профессор Декер. Я с большим удовольствием опять передаю ему слово. И, пожалуйста, Саймон.
Thanks very much.
Спасибо
coming
большое.
Back.
So,
we've discussed
theory,
and now I would like to consider empirical evidence about the questions of the effects of labor laws on the economy. And I want to think about methodology
here.
We've discussed the way in which economists build models of the world. And they do that in order to generate questions. And a good hypothesis or question must be clear and should be fundamentally falsifiable. For example, if we take Popper's criterion of what science is, he said science is the use or testing of falsifiable hypotheses, a claim or a hypothesis isn't interesting if it can't in some way be falsified. And science advances not simply by confirming hypotheses, but more generally by showing that they're wrong. But whether or not we go that far, I think we do need to recognize that economists are very good at posing questions for us to answer. But then the issue is, how do we answer them? And sometimes I think economics is not empirical enough as a field.
сферы деятельности.
И
мы знаем, что Карп получил Нобелевскую премию за математическое моделирование контрактов.
Much of that work was never tested empirically.
Надо сказать, что эта работа никогда не получила эмпирического подтверждения, в отличие от физики, где Нобелевская премия не присуждается, пока нет фактического подтверждения тех моделей или гипотез, которые выдвигаются. То есть, если нет какой-то частицы, если помните, там в 63-м году,
он
получил автор этой теории по физике только когда эмпирически было подтверждено,
Hadron Collider,
что,
and generate
построен,
empirical evidence to support the claim.
I think we really do need to be empirically minded and not just concerned with model building when it comes to labor law questions.
Because labor law is an old law, it's very practical.
You know,
we need practical answers and not just unreal theoretical models to take the field forward. Now, there has been a lot of empirical evidence in the last few years about the effects of labor laws. And I just put some slides up here, this slide was very well to a series of studies. These are econometric studies. They're based upon regression analysis, where the economist is attempting to identify a statistical correlation between a so-called causal variable or independent variable on the one hand, and on the other hand, an outcome
результате
or dependent variable.
Или
so
зависимых переменных, то есть переменная A, насколько она коррелирует
B,
с переменной B.
Which means that there's a coefficient,
это означает, что есть некий коэффициент, статистический механизм измерения
an increasing one
того, насколько
leads to an increase
увеличение
in the other,
одного,
or a decreasing
скажем,
one leads to a decrease or vice versa.
Другой,
if
наоборот,
there's a
statistical
coefficient between two variables, we can think of them being correlated, they're linked to one another. It's more difficult to say that one causes the other.
Сказать, что одна
okay. In statistics, you often hear that correlation one increases, the other one increases, or decreases inversely. Correlation does not mean causation. Okay, so here's a fundamental point. We may see a table, I'll show you one later, indicating a statistical correlation between two variables. That may not tell us about the direction of causation. It may not be telling us that A causes B, because B may cause A. Or it may be there's some missing variable that causes both. We do need theory to tell us what causes what. Statistics have some rather crude methods for determining causation, which can only really tell us about historical precedents. We can see what came first. But we do need theory as well as statistics to make sense of these data. We need both. But equally, without the data, the theory isn't telling us anything about the real-world consequences of laws. What these studies show, for example, it may not be the case that the minimum wage causes unemployment.
There's
a famous study by Carlin Kruger in the 1990s, and they compared the minimum wage in one U.S. state, New Jersey, to the minimum wage in another U.S. state, Pennsylvania, and they're doing a particular kind of statistical analysis to see whether an increase in the minimum wage in Pennsylvania compared to New Jersey was causing or not unemployment in the higher wage state.
Безработица
and they concluded
в штате, где
that there was no
выше.
Evidence that minimum wage was causing unemployment. The evidence consists of a statistical test, which itself involves assumptions. You're assuming that there's a causal relationship between the minimum wage and the level of employment. If either goes up or down. You're also putting into the regression so-called control variables.
Контролирующую или контрольную переменную. То есть минимальная
employment goes up, but what you don't know is what else might have been causing employment to go up. So you've got to control for the business cycle. Okay, so maybe the real reason it went up was that was a boom year in restaurants in New Jersey, something like that. It could be that the composition of the labor force is very different in the two states. So you're going to
make sure that that's not the case to make the study work.
Вот эта рабочая сила отличается от другой, и так далее, и так далее. То есть есть статистические выборки. Если мы исследуем группу компаний,
нужно видеть, что это исследование репрезентативно представляет достаточную популяцию компаний. Есть целый ряд методик, которые можно изучать, в том числе юристам, в том числе экономистам. Но что, собственно, движет теорию? Когда было определено, что минимальная заработная плата увеличилась, и соответствующим образом это было удивительно, потому что большинство экономистов исследовали ставку, что если минимальная зарплата увеличивается, то снижается занятость, потому что дороже становится нанимать на работу трудящихся. Но, возможно, там какая-то монопсония была, и
or because they had power, were able to push wages below the market clearing rate. The market clearing rate is where supply and demand come exactly into intersection with each other, and everybody gets a job at the right wage, the wage employers are able to pay.
Или, может быть, другие факторы, которые привели к тому, что работники могли платить эту уровень. Если у них есть такая мощь, такая сила, то они снижают этот уровень. И будет меньше занятости, наверное, чем было бы в противном случае. Минимальная зарплата возвращает уровень занятости к рыночному уровню. Это теория.
And therefore,
и
more people
образом,
are willing to work in those jobs than they were before. So sometimes a minimum wage can cause an increase in employment. It does that where there's a monopsony effect.
Now,
the theory is completely well known. The evidence is much less clear. If you study this field, you'll see that the original Card-Kruger study has been replicated, criticized, undermined. Lots of people have picked holes in the methodology. This is how social science works. One study hardly ever establishes anything. It's only 20 or 30 studies really show something that the theory begins to shift. A study showing that the minimum wage causes unemployment is not interesting. But one study showing that the minimum wage causes employment to rise is not enough on its own for people to be persuaded. Because it's possible to do this study in many, many ways, depending on which control variable is in the regression, how the sampling frame was generated, which time period you're choosing. Now, today we know, 30 years on from, or 20 years on from these studies, probably there's quite good evidence that sometimes the minimum wage causes employment to go up.
Okay. That's what we know.
We don't know that it always would happen,
and
we don't know what the right level is. Another example would be in Britain, a minimum wage was introduced in the 1990s, so there was a possibility of a natural experiment to study,
and economists began to study with lots of data, lots of modeling, lots of regressions.
Under a government commission, the Lopez Commission, and the consensus amongst the professional economists is the British minimum wage did not cause unemployment.
Although
that may be because in that period, the British economy was growing very quickly, and you can't rerun history and see what would have happened if it had not been.
Also, the minimum wage in Britain wasn't that high,
so the reason it didn't cause any unemployment is probably that it wasn't high enough to reduce that effect. So, of course, a low minimum wage might be better than a high one, but a higher minimum wage would have a further effect. The higher the minimum wages, the stronger the incentive for the employer to invest in human capital, in training, in better capital equipment, so the firm can pay those higher wages. So the minimum wage, many employers argue, economists argue, is important to improve employers' incentives to upgrade their industrial production models. Okay. Now, the British minimum wage wasn't high enough to do this. It did not lead to an increase in productivity. And so it remains a controversial measure.
То есть это достаточно противоречивое измерение. Иногда что-то хорошее, высокая
продуктивность, фактически означает, что вы получаете больше
чуть-чуть труда, который вы используете. Как мы знаем, на входе, на выходе у нас есть ресурсы. Мы закладываем труд, получаем больше, да, с точки зрения прибыльности. Это вот высокая производительность. Высокая производительность вовсе не обязательно хороша для наемного труда, потому что это может означать, что меньше нужно наемных трудящихся для того, чтобы генерировать прибыль для компании. Но в динамическом разрыве для контекста для всей экономики, чем выше производительность, лучше и высокие зарплаты, чем наоборот. Высокая зарплата, высокая производительность, потому что генерирует динамический эффект между различными компаниями на индивидуальном уровне. Также имеет социальные эффекты. Высокая производительность, более высокие зарплаты приводят к большему равноправию, то есть большее количество одинаково плачевых рабочих мест в экономике. Соответственно, больше такая социальная сцепленность населения. Вот, скажем, Германия, это хорошо, там Британия по-прежнему достаточно низковатый уровень зарплаты, низкая производительность и совершенно неравная, вполне неравноправная. В Германии высокая зарплата, высокая производительность и более равноправие отмечается, где значительно меньше людей получают меньшую зарплату. А в Британии маленький уровень зарплаты не имеет такого эффекта, который не приводит, так сказать, Британию к тому, что она стала как Германия. Многие высказывают сожаление по этому поводу.
The empirical evidence can help us better understand.
Надо вообще сказать, что эмпирические данные помогают нам лучше понять суть и специфику трудового права и его функцию. Есть еще один способ рассмотрения этой проблематики. Это не просто сбор данных через какие-то исследования, а просто проведение экспериментов, который является попыткой искусственного воспроизведения в лабораторных условиях того, каким образом трудовой контракт и последствия, скажем, происходят в реальной жизни. Это экспериментальная экономика, если угодно.
You're going to get a group of maybe students, MBA students are very popular for this, or LLMs. They're in an artificial setting, a room like this, which is turned into a kind of laboratory,
where they're given a kind of set of instructions by the researchers. Исследователями.
And the instructions are essentially to play a game with each other. They're playing a kind of game. This is game theory, where they strategically interact with each other. They're making deals with each other. And they get paid or not paid according to how well the deal goes. So they're given a certain amount of money, they're given some instructions, they're told to contract with each other in some deal. You might be painting a house, or making a widget, something like this. And the experiment has got to be set up in a way that avoids contamination by outside data. So the design of the experiment has to be very carefully undertaken and controlled.